Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю седьмую по Пятидесятнице, мы, милостью Божией, опять празднуем воскресение Христово. Святая Церковь, Мать наша, как всегда, предлагает нам поучение, во спасение наше, наставление, укрепление, утешение и вовлечение, если мы уклоняемся от нашего христианского звания в ту или другую сторону. И сегодня в евангельском чтении от Матфея повествуется о исцелении нашим Спасителем, Господом и Богом Иисусом Христом двух слепых. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Мы видим, что эти слепые люди вопияли к Иисусу, призывали Его имя, то есть творили Иисусу молитву, но называли Его Сыном Давидовым, а не Сыном Божиим, потому что они не были еще правильно утверждены в вере, и очень плотское у них преобладало над духовным, почему, собственно, они и были слепыми по жизни. То есть слепота – это наказание Божие для людей, как и любая другая болезнь, какое-то страдание, чаще всего является наказанием за нашу греховность. И редко когда бывает уже, как у апостолов, великих святых, просто восполнением их подвига. И вот эта неправильность в Иисусовой молитве, она неизбежно присутствует у новоначальных, у тех, кто еще не познал Господа Иисуса Христа лично, как своего Спасителя. Они, даже если правильно по форме, вопиют: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную», ибо так научаются в Новом Завете. Но по духу, по качеству, все равно у них получается «Сыне Давидов», а не «Сыне Божий». То есть они еще воспринимают Господа очень плотски, душевно, но не духовно, ибо еще не очищен достаточно от греховности, от страстности своей. И это неизбежная данность для новоначальных. Поэтому здесь не надо ни смущаться, ни удивляться. Так должно быть у новоначальных. Тем не менее, мы видим, что и такая неправильная, не совсем правильная, некачественная Иисуса молитва привлекает милость Божию, и Господь Иисус Христос обращает свое внимание на этих людей, если они только настойчиво, ревностно призывают Его имя с верою и следуют за Господом, даже будучи слепыми. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. То есть они шли за ним, вопияли, и когда он вошел в дом, они приступили к нему. То есть в этом стремлении к Господу видно их и вера, и такое сильное желание получить прозрение. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Два слепца если смотреть по внутреннему человеку, это наш слепотствующий ум и наш слепотствующий дух. И начиная призывать имя Божие, даже если это происходит некачественно, иначе не может быть, происходит в борьбе с помыслами, с невероятным трудом, тяжестью, но если только ревностно и устремительно к Господу человек начнет призывать даже в таком состоянии его имя с целью обратить милость Божию к себе и получить прозрение, то Господь рано или поздно обращается к такому человеку и испытывает его веру. Веруете ли, что я могу это сделать? Вот какую веру испытывает Господь. То есть Он не говорит о догматической вере, ибо они пришли в дом Иисуса, где Он остановился. Дом – это церковь, поэтому понятно, что они должны принять, прежде чем войти в дом, всю догматическую веру, поэтому вопрос не стоит об этой вере. Но нужна еще вера внутренняя, вера как личное доверие Господу Иисусу Христу, что Он есть именно твой личный Спаситель, что Он есть твой кормилец, защитник, попечитель, заботливый твой Отец, и вся твоя жизнь зависит только от Него, поэтому ты, осознавая это, и одновременно осознавая свое недостоинство, свою мерзость, свою греховность, не видя никакого другого выхода, все-таки смиренно повергаешься к ногам Иисуса, отдавая себя, свою душу на Его суд и прося милости, прося помощи в исцелении от тяжкого греховного недуга, от слепоты, доставленной нам грехопадением. Поэтому эта вера, вот, внутренняя, как вера доверия, несомненная, упование, что Господь не оставит, а обязательно поможет, она и производит исцеление. Она нужна для исцеления от нашей греховности, которая прежде всего проявляется в нашей слепоте. То есть мы не видим духовного мира, мы не видим правильно, что нас окружает. Мы видим страстно, искаженно, извращенно, поэтому себя видим лучше, чем мы есть на самом деле, намного лучше. Других видим хуже, чем они есть на самом деле. И все видим превратно. Не видим, что находимся в плену и рабстве у злых лукавых демонов. Не видим, что мы в рабстве у своих страстей. Не видим, что мы раболепствуем перед миром и походствуем только земного, временного, тленного, скоро приходящего. Не видим мы здраво это, и поэтому заблуждаемся, мучаемся и с большими страданиями, скорбями идем по жизни, покамясь не встретим Господа Иисуса, Спасителя нашего, и не вручим всю свою жизнь, все свое упование на Него. Поэтому ум и дух, подготовленные этими предваряющими страданиями, которые уже нажились без Господа и ничего доброго не могли нажить, они отвечают Господу: «Да, Господи, мы веруем, что только Ты, один-единственный, можешь, если захочешь, исцелить, дать прозрение, снять проказу греховную, только Ты можешь это сделать». Тогда Он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». То есть вот этот момент исцеления происходит только от личного прикосновения Божества к уму и сердцу каждого из нас. Это происходит Духом Святым. То есть Бог касается к нам действием Духа Святаго. И Дух Святый приходя к нам в душу, прикасается к уму, который трудился уже до этого безуспешно, много-много времени в призывании имени Божия и не видел никакого результата. И ум прозревает, спадает пелена, закрывающая его способность естественную видеть правильно, здраво. И туча помыслов отгоняется, наступает необыкновенный мир ума или тишина ума, когда он впервые отдыхает от нашествия многих мятежных, мучащих его помыслов. И в этой тишине он начинает видеть то, что никогда до этого не видел. Он видит промысел Божий, он видит милость Божию, и он видит себя крайне испорченным грехом, мерзким, грешным, непотребным, и от этой картины начинает глубоко сокрушаться, и печаль мысли надолго поселяется у такого человека и является великой святыней, которая, если хранится как должно, является великим плодом покаяния, приемлемым Богу. Одновременно дух наш, сердце, тоже прозревает и начинает различать ощущения и отказывается от всех прочих ощущений, оставляя одно чувство глубокого сокрушения о своей погибели, о своей греховности, о своей непотребности, о своем недостоинстве Бога, о своей немощи, и сердце сокрушается плачем и рыдает пред Господом Спасителем, ибо никаким другим способом оно не может выразить ту глубокую скорбь, которая открылась от видения страшной картины погибели души, от страшной картины того, что с этой душой нашей сделал грех. И наша слепота, которая потворствовала греху делать безнаказанно все, что он только хочет, и злые демоны, и страсти, и все это мы называем грех, все вместе трудились над искореживанием нашей бессмертной души, богоподобной души, и ее из богоподобия пытались превратить в демоноподобие. И мы жили и беспечно не видели этого, даже не подозревали, что в глубине нас кроется такая адская бездна, такое жуткое медсостояние, что если бы мы могли, мы бы сами убежали от него. Но, увы, мы скованы до полного очищения и с этим состоянием. Оно нас как цепями оковало, и мы можем только взирать с великой скорбью, плакать, рыдать и ждать милости Божией, пока Он не соизволит прийти к нам в душу, прикоснуться к уму и сердцу, соединить их, вернуть на утраченное нашу целостность. И это и есть исцеление, когда душа становится опять целой и собирается из разрозненных частей, на который ее рассек грех. И открылись глаза их. Так происходит и с истинно кающимся человеком, кто с великим упованием, с великой верой призывает имя Спасителя Иисуса Христа. В этом призывании он познает и свою немощь, и свою погибель, но он познает и Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Ибо Спаситель нужен только погибшим. Если человек не увидит, что он погибший, для него Спаситель будет просто абстрактной идеей. Он будет верить в эту идею, он может ходить в храм, он может поклоняться иконам, лобызать их, читать Писание, делать все, что угодно, но никогда не имеет потребности в этом Спасителе, потому что он никогда не увидел себя погибшим. Он не увидел, не осознал, он не ужаснулся и не сокрушился. И поэтому ему Спаситель нужен только как какое-то эстетическое такое добавление к его жизни, но не как реальный Спаситель его от смерти, от ада, от вечных мучений, от греха и злых демонов. Он не верит, ибо не видит, и поэтому не верит, что он находится в таком бесном положении. Если он признается грешным, то как человек, который незначительно там, оступается в чем-то, в простительные такие вещи делает, и сам себя быстренько прощает, и лицемерно просит прощения у Бога, у церкви, у священнослужителя, ибо так заведено для порядка, так надо, и если я не буду делать так, как все, то я буду выглядеть как-то... выделяться, и это не хочу я выделяться, поэтому буду притворяться, делать как все, чтобы не выделяться. И так заведено, а не потому, что в глубине духа я действительно признаю эту погибель, я ее вижу, и я ее ненавижу, и хочу от нее избавиться, и поэтому с глубоким смирением, сокрушением, с плачем припадаю к ногам Иисуса, а также к Его служителям, которые... Он поставил для помощи, для разрешения грехов, для сообщения таинств Евхаристии, крещения, миропомазания и других, которые помогают нам в возрождении, в изменении. И если я это осознаю, то я искренне прихожу и в церковь, и к рабам Божьим, служителям Христа, и прошу действительно помощи, искренне, с верой, с упованием, с великой надеждой. Тогда и получаю, и обязательно будет плод моего обращения, моего покаяния. Если я не познал свое падение, если я не познал своей погибели, не увидел ее, вся моя вера лицемерна, все мое хождение в храм притворно, все, что я не делаю, бесполезно и бесплодно, кроме самообольщения, прелести, тщеславие, самомнение, ничего такой человек не принесет, ибо он не заложил правильную основу для своего спасения. Это зрение своей греховности, зрение своей погибели, зрение своих невероятных немощей, и при этом не отчаяться нужно, а наоборот, отталкиваясь от этого зрения, полностью, как эти слепцы, устремиться за Господом, идти за Ним, вопиять и не отойти до тех пор, пока человек такой не улучит исцеление своего ума, духа, души и не получит начальное основание для своего спасения. Поэтому такой человек погружается в покаяние и пребывает в нем всю жизнь свою, думая только об очищении души, только об избавлении от этой погибели, от ада и вечных мучений. Он знает, что он приговорен к аду, к вечным мучениям, и поэтому старательно, ревностно, от всей души, от всего ума, от всего помышления, всей крепости старается умилостивить Бога, чтобы избавиться от этой вечной погибели, которую он познал. Кто этого не познал, тот лицемер в вере и лицемер в церкви. И поэтому у него ничего не получается, поэтому ему скучно, неинтересно, тягостно, но по каким-то причинам неудобно, или еще что-то, или так сложилось, или не хочется менять, человек продолжает как бы внешне поддерживать обряды веры своей и думает об обольщении, что он угождает Богу, что он спасается, что что-то он приобретает. На самом деле, что он мог приобрести, если он даже не познал самого главного, что он обречен на вечные адские мучения и даже не начал еще избавляться от этого состояния. Ибо он обречен состоянием своим. Не просто его туда кто-то прикажет пойти. Он в таком состоянии, что никакое другое место для него в вечности просто будет недоступно и непригодно, потому что некуда больше его деть. Поэтому наша задача измениться. Измениться добрым, благим изменением, благодатью, принесенной заслугами Христа. Духом Святым переродиться в нового человека, бесстрашного, который не тлеет в похотях, а любит Господа, любит Святое Небо и приобрел все качества, необходимые для неба жителей. Также сегодня и апостольское поучение, послание к римлянам святого апостола Павла доносит до нас важные научения в отношении общения с ближними. Святые отцы говорили, оставили нам записан такую важную фразу, что спасение наше зависит от ближних наших. Или спасение наше в ближних наших. И поэтому так важно научиться правильно общаться с ближними, то есть с теми людьми, с которыми по промыслу Божию нам приходится встречаться по жизни, сталкиваться в повседневной жизни, общаться, начиная от родителей, детей, мужа, жены, и затем на всех остальных соседей, там, соученики, сокурсники, сотрудники, просто люди, встречающиеся нам по жизни, врачи, там, адвокаты, судьи, полицейские, продавцы, водители, летчики и так далее, то есть все люди, с которыми мы так или иначе входим в общение, становятся нашими ближними, и Господь взирает на нас, как мы относимся вот к этим ближним, то есть к этим людям, с которыми мы сталкиваемся по жизни, как мы относимся и исполняем ли мы Его заповеди в отношении ближних. И здесь наша слепота, наша греховность сказывается в полной мере. И мы тоже относимся совершенно не по заповедям Господа, а по своим страстям, привычкам порочным, по своему понятию, а не так, как заповедует нам Господь Иисус Христос, как учат нас святые апостолы и святые отцы Церкви. И это основа такого отношения, опять-таки, наша слепота, ибо мы не видим себя правильно, не видим ближних правильно, и поэтому отсюда возникает множество неправильных отношений, действий, слов и прочее, что приводит постоянно к конфликтам нас с ближними и к всякого рода грехам и греховным последствиям, которые тяжело сказываются и на нашей душе, и на наших ближних. И вот что советует нам святой апостол. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Мы сильные. То есть те люди, которые видят себя, воспринимают себя сильными, что они хорошо стоят в жизни, что они правильно понимают, право действуют. Если вы такие, говорит апостол, то тем более, видя человека, уступающего вам в чем-то, слабого, бессильного в чем-то по сравнению с вами, ваша задача именно в первую очередь и понести его эти немощи. Это просто. так как вот в жизни, если идет молодой, крепкий и здоровый человек и видит больного человека или слабого, старого человека, несущего тяжелую сумку и еле переставляющего ее, то, конечно же, он предлагает свою помощь и помогает донести этот груз этому слабому человеку. И никто не удивляется, если такое происходит, это нормально. Тут нет ничего необычного, это элементарная норма человеческого общежития, нормального человеческого общежития, помочь слабому человеку тем, чем ты можешь. Прежде всего, физической силой поднести необходимый тяжелый предмет, вещь, сумку. Точно так и в духовной жизни. Только тяжести тут другие. Они невидимые, они не физические, такие вот грубые, а душевные немощи. Но они также проявляются как слабости. И если мы сильны в чем-то, то именно в этом и должны нести слабость, немощь ближнего человека. Нести, а не укорять, не смеяться, не издеваться над его слабостями, ибо унижая его, мы унижаем образ Божий, мы унижаем Христа, который как раз может быть в этих немощах и почивает в этом человеке за другие добродетели, которых мы не видим. Мы как бы сфокусируем свое зрение только на немощи и думаем, о, какой человек. И на этой немощи душевной начинаем строить свое отношение к нему, уже такое унизительное, пренебрежительное, с своей стороны высокомерное, такое самодавлеющее, самохвальное. Вот я какой, а этот вот какой ниже меня, вот какой слабый, какой немощный, ха-ха-ха. И вот на таком основании строится отношение, это Богу неугодное отношение, это греховное отношение. И если ты видишь человека, который уступает тебе в чем-то, в душевных качествах, или имеет какие-то немощи явные, душевные, какие-то пороки, то наша задача помочь ему так же, как любому слабому человеку во внешней жизни, так и здесь помочь ему тем, чтобы нести его эти немощи, особенно если это брат или сестра во Христе, члены нашей церкви. Поэтому, помогая им, мы помогаем всей церкви, мы служим Богу, исполняя Его заповеди. И основа это такого отношения правильного, подчеркивает апостол, не себе угождать. Вот люди, живущие по стихии мира сего, язычники, идолопоклонники, иноверцы, безбожники, все, кто не знает истинной веры и не ходит в истинную церковь, они имеют как бы основанием в своей жизни угождение себе. Как бы они ни оправдывали, как бы они ни отличались друг от друга, если внимательно посмотреть, поскольку нет борьбы с греховностью, а основа греховности – гордость, самолюбие, то самолюбие, как проявление и их состояние, оно требует угождения себе. То есть человек, понимает он это или не понимает, делает сам из себя идола. И если он и кланяется какому-то внешнему идолу, только по той причине, что сознает, что тот идол более сильный. И поэтому, кланяясь тому идолу, он делает это опять-таки из угождения себе. Он кланяется ему, будь это реальный идол, демон, который стоит за этим идолом, будь это какая-то власть, там, партия, идеи, деньги, что угодно другое. Важно, что он кланяется этому чему-то сильному, только потому, чтобы иметь угождение себе, чтобы не получить какой-то вред, и не потерять какую-то корысть, выгоду. Человек заигрывает с этим идолом, который вне его, но все равно он держит как бы на первом месте своего идола, самого себя. угождая себе, человек идола поклонничает. Поэтому самоугождение показывает о слепоте и неправильности жизни человека. Совершенно иначе должны жить христиане. Прямо противоположно. Их основанием является не самоугождение. Они развернуты от себя и ищут, как угодить Господу, церкви Его и ближним своим, по заповеди возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя. И ближним, особенно если это братья и сестры во Христе, они в первую очередь стараются угождать, но во спасение, ко благому созиданию, а не для удовлетворения их страстям, иначе получится грех человекоугодия. И здесь важно отметить, что есть особенные грехи, которые опасно встают в отношениях среди братьев и сестер во Христе. В общинах, в приходах. Это такие самые главные грехи, препятствующие правильным отношениям. Одним из таких грехов является человекоугодие. Есть еще ряд грехов, которые препятствуют правильному жительству в общине христианской. И одним из таких грехов является зависть. Зависть, человекоугодие, корыстолюбие, любоначалие. Эти грехи разрушают как бы жизнь, мирную жизнь христианской общины. Поэтому мы должны все внимание обратить на преодоление именно этих грехов, ибо, скажем, о человекоугодии в Писании написано так: «И Бог рассыпал кости человекоугодников». Какие кости? Костями называется в Писании наши помышления, на которых, как вот на костях, строится все наше жительство. Поэтому христианин в благодатной жизни, если он угождает Богу, имеет благодать, он имеет здравые помышления о вере, о жительстве, о спасении, покаянии, все ему открыто Богом, церковью он научен, святыми отцами, и у него есть костяк основных вот этих помышлений, на которых строится все дело его спасения. И он стройное, это построение крепкое, правильное, богоугодное, но если этот человек начнет человекоугодничать, а это говорит о том, что он пытается именно себе угождать, угождая другим людям, а угождая другим людям по той причине, что он либо от них хочет им получить корысть, какую-то выгоду, опять-таки для земной жизни, либо этот человек его превосходит, и он это признает, и вынужден человекоугодием добиваться как бы такого отношения выгодного, чтобы ему не причинили какого-то вреда, и чтобы получить что-то тоже от этого высокопоставленного человека или сильного человека в чем-то, то заискивание, человекоугодие, подобострастие проявляет к вышестоящему. Человеку удовлетворяет его страстям, его тщеславию, его властолюбию, и этим ставить себя в разряд таких как бы друзей этого человека, к которым он снисходительно относится и может с высоты своего положения что-то там бросить нуждающемуся какую-то выгоду, какую-то корысть, какую-то защиту, и в всяком случае не причинит никакого вреда. Поэтому внутренним побуждением человекугодия является такая земная корысть. Человек не относится по заповедям к остальным людям, а взирает на лица, лицемерит. Если этот человек слабее меня, его можно унижать. Если этот человек выше меня стоит в обществе, перед ним надо человеку угодничать. Надо угождать, чтобы, опять-таки, мне было хорошо. Получается, что христианин такой, на самом деле, только по имени христианин, ибо он ничем не отличается от язычников и прочих людей, находящихся вне церкви. Он продолжает угождать себе, хотя находится в сообществе тех, которые раз и навсегда решительно отказались от такого образа жизни и не угождают себе, но ближнему. Господу прежде всего и затем ближнему. Поэтому проверяем себя, являемся ли мы христианами именно в этом отношении, или только носим имя и обольщаем себя. Дальше святой апостол получает, что каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Опять-таки, не случайно сказал именно так, потому что, когда мы начинаем угождать ближнему, тут же встает опасность впасть в человекоугодие. Угождать ближнему, да, угождать и человекоугодие. Казалось, очень близко, а на самом деле прямо противоположно. И поэтому он подчеркивает, что не просто угождать, а во благо к назиданию. Потому что можно угождать не во благо человеку, и не к назиданию, а наоборот, в погибель ему, ему и себе, в приложение греха и так далее. Поэтому не любое угождение, а только по заповедям Христа принимается Богом и служит во благо и к назиданию. И дальше апостол в пример ставит самого Господа нашего Иисуса Христа. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Действительно, мы, если читали и знаем содержание святого благовествования, Евангелия, то видим, что Господь пришел на землю вовсе не для того, чтобы угождать себе. Ибо Он находился в вечной славе, в блаженстве, для нас непостижимым, неописуемым. И зачем Ему было опуститься, принять человеческое естество на себя еще дополнительно и получать от людей укоризны, оскорбления, неверие, различные обвинения, затем оплевание, избиение, предательство, осуждение несправедливое и предание мучительной смерти на кресте, да еще издевательской смерти между двумя бандитами, чтобы этим как бы унизить, и тут унизить, что вот, мол, равен бандитам. И какое же здесь угождение могло быть у Господа, когда Он был унижен даже по человеческому понятию? Не только, что Он Бог и пошел на такое, но даже если бы Он просто был человек, и это было так унизительно. А уже поскольку Он Бог, то и никаких слов нету, чтобы оценить то, что Он сделал. И в вечности мы будем прославлять Его за это, если только попадем туда Его же милостью и заслугами. Поэтому это бездна смирения Божия для нас непостижима. как Бог не только смирился до человека, а еще и, будучи человеком, смирился до того, чтобы отдать себя на такие поругания, на такое унижение, на такую страшную смерть мучительную. И для кого это он все делал? Для нас, для каждого из нас. Вот он чем научил нас угождать ближним. Сам своим примером, своим распятием, своей смертью, всем своим на земле пребыванием он научил нас, что он жил только для нас. Он страдал для нас. Он все делал для людей, для их блага, для их назидания. Даже когда обличал грозно, со властью, он это делал тоже для блага тех же фарисеев, саддукеев, книжников, первосвященников, и им давал шанс обратиться, обличая их заблуждение, их порочность. Поэтому от Бога все во благо. И мы тоже не всегда должны сюсюкать с братьями и сестрами, ибо любовь к ним и угождение не заключается только в сюсюканье. Это ложное смирение. Мы должны смотреть на благо брата или сестры, на то, что способствует его или ее спасению, и действовать по заповедям соответственно этому. А иногда ко спасению подвигает обличение брата или сестры, как и требует заповедь Господа. «Аще согрешит брат твой пред тобой, пойди и обличи его наедине. Затем при свидетелях, затем поведай церкви». То есть эта заповедь требует от нас не лицемерного подхода, а неприятного даже подхода для нас. Ибо нам легче смолчать, уйти, лишь уйти от конфликта, а здесь надо пойти и сказать: «Нет, брат или сестра, прости, но ты согрешил или согрешила тем-то и тем-то, пожалуйста, исправься, покайся». И таким образом приобретаем брата и для Бога, и для церкви, и для себя. То есть мы видим, что брат или сестра были уловлены демонами в погибель, и именно через нас. То есть нам причинен вред. Грех брата или сестры сказался на ком-то из нас. И поэтому заповедь требует именно от того, на ком как бы прошел грех и кому был причинен вред, именно он получает право обличить этот грех помимо духовного отца, наставника, игумена. Получает этот брат или сестра право, и не просто право, а и требует заповедь воспользоваться этим правом, пойти и обличить. Ибо ты думаешь сейчас о спасении брата или сестры от тяжелого состояния погибельного, в которое его втянули бесы. И завтра неизвестно, что будет с тобою. Может, завтра демоны тебя втянут в какой-то грех, и ты против ближнего согрешишь. И как хорошо будет, если кто-то и тебя вытащит из этого состояния прямым обличением, наедине, затем при свидетелях и, как крайняя мера, поведает церкви. И опять-таки с одной целью, чтобы тебя спасти. Вот какое отношение во благо к назиданию. Оно не всегда только лишь в таком приятном для нас виде приходит смирение, когда брат и сестра нами смиряются и что-то пытаются помочь, ласковые слова сказать. И это нужно. И это нужно иногда и укреплять, и утешать, и все, но по состоянию. Но если произошло вот такое, что брат или сестра впали в согрешение против нас, или причиняют вред общему делу, или начинают смуту в общине, здесь наше дело решительно пресечь, во-первых, это разрушительное начало, и обличить, побороться за этого брата, за сестру, чтобы вернуть его к спасению, правильно его Христе жить, жизни, а не потерять. Если же брат, сестра не смиряются, они отсекаются от церкви и перестают быть нам братьями и сестрами. А как говорит Господь, будь я как язычник и мытарь. Но это крайняя мера отсечения уже неисправимого члена церкви. А все, что писано было прежде, продолжает апостол, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Здесь апостол показывает на источник нашей веры, нашего утешения и надежды на Священное Писание. Мы можем добавить на Писание Святых Отцов, ибо они благодатные, написаны Духом Святым, и как бы приводят нас к правильному пониманию Священного Писания и более подробно объясняют для нас и заповеди, и все необходимые предметы для спасения. Поэтому никогда не оставляем этот источник терпения, наставления, утешения, потому что если мы внимательно читаем Писание, то мы увидим там такие примеры, таких страдальцев, как Иов, вот, Исаак, Иаков, Иосиф прекрасный, Моисей, царь Давид и другие, которые жизнь была многоскорбная, которые такие теперь скорби от всех, и не говоря уже о жизни святых апостолов в Деяниях, которые мы находим, какие скорби были у святых апостолов и мученические кончины почти всех их. Поэтому, если мы это будем внимательно читать, то наши скорби, наша жизнь будет нам видеться совершенно иначе. Мы будем видеть, что мы совсем еще и близко не сравнимся с этими людьми и даже по скорбям. Поэтому это будет нас укреплять, утешать и назидать. Божье терпение и утешение дарует нам быть во единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Здесь, как и в других местах, апостол говорит о единомыслии. Единомыслие и единодушие – это как бы основные печати христианского общежития. То есть любая собранная во Христе община, как бы она ни именовалась, приход, братство, если в нем собраны члены церкви, христиане, они должны иметь эту отличительную черту. Прежде всего, единомыслие и затем единодушие. Это очень нелегко достигается. Это нужно всем вместе, каждому из нас много подвязаться, чтобы через преодоление личных внутренних пороков, склонностей, грехов, освобождаясь от них, становиться способным к единомыслию с другими братьями и сестрами и к единодушию. Это нельзя сделать просто механически, потому что можно собраться все вместе и иметь как бы одну веру, но разномыслить и совсем быть не единодушными. К сожалению, большинство людей, именующие себя церквями, христианскими сообществами, они не имеют благого единомыслия и благого единодушия. Если у них и бывает единомыслие, то пагубное на грех. Как банда разбойников собирается на какое-то злое дело, они единомысленны. Но это злое и пагубное единомыслие, оно направлено на грех. Но затем, по совершении преступления, у них единомыслие тут же пропадает, и начинается уже опять раздел, часто со всякими конфликтами, убийствами друг друга. Страсти и демоны делают свое дело. Поэтому мы должны стремиться по заповеди апостола быть единомысленными и единодушными. А основа этого является стяжание Духа Святаго. Это понятно. Если Дух Святой во мне, и Дух Святой в тебе, то Он и даст нам единую мысль и един Дух. То есть мы можем единиться друг с другом только благодатью Духа Святаго. Никакое другое единение не будет твердым, прочным и надежным. А оно будет основано на каких-то других земных началах. Паритет интересов. Ты мне, я тебе. То, что в миру мы видим. Там тоже есть сообщества, которые... Клубы по интересам, например. Люди собираются, чтобы поиграть в гольф. Они не тыкают друг друга клюшками по голове, по плечу. Они играют. Они единомысленны. У них общие интересы. Но это совсем не то единомыслие. И совсем не то единодушие, о котором пишет апостол. Это единомыслие греха. Греховный интерес, удовлетворение какой-то страсти. Можно увидеть компанию страдающих пристрастием к алкоголю людей, которые собираются очень единомысленно, особенно если похмелиться надо, и очень единомысленно быстренько доходят и удовлетворяют свои страсти. Это тоже коллектив, он тоже временно единомыслен. Но это злое и пагубное единомыслие. Поэтому не о греховном единомыслии идет речь, не о временном, а о том, которое установится здесь, на земле, между братьями и сестрами Христе, и никогда уже не разрушится в вечности. Потому что оно основано на действии Господа Бога, Духа Святаго. Поэтому... Если мы хотим быть по-настоящему единомысленны и единодушны и выполнить эту заповедь апостола, то мы должны стяжать в себе, каждый из нас, Духа Святаго. Это единственный способ твердо закрепиться в церкви на пути спасения и правильно относиться друг к другу. Ибо Дух Святой не может сам себе противоречить, Дух Святой не может сам собой конфликтовать. Поэтому два духоносных человека не могут разномыслить и конфликтовать, враждовать друг с другом. А если происходит вражда, значит, какой-то из них или не стяжал Духа Святаго, или утратил его неправильным своим действием. Поэтому, если человек завидует, какой-то брат или сестра, другому брату или сестре, или другим братьям и сестрам, значит, нет в нем Духа Святаго. Не может человек духоносный завидовать кому-то, ибо он и не сравнивает себя ни с кем в этом отношении, а всегда видит себя хуже всех остальных. Ибо он видит в себе то внутреннее, что не видит в других. Других людей он может оценивать только по их внешним деяниям, а себя он видит во всю глубину. И поэтому у него великое преимущество для того, чтобы смиряться и почитать себя хуже всех прочих людей, с которыми он сталкивается. Потому что он действительно видит себя погибшим, грешным, мерзким, неподвижным, ни на что доброе. А в других людях все-таки находит много доброго. И поэтому уже такое сравнение всегда приводит его к смирению. Он всегда почитает себя хуже других, а других лучше себя. И это не игра, не притворство. Это реальное для него состояние. Он так воспринимает, он так видит, он так переживает. И дает ему так видеть и переживать Дух Святой. И другой брат это точно так же. И получается, что христиане, собравшись вместе, каждый почитает себя хуже всех остальных, и всех остальных лучше себя. А это уже основа для единомыслия и единодушия. Это покаянное, смиренное единодушие. Оно еще несовершенное. Но это уже реально возможное. Если все братья и сестры вообще не устроены так, у них твердое основание для единомыслия, единодушия, особенно если они несут послушание своему духовному отцу, который является как бы или наставнику этой общины, который является как бы стержнем их жительства, их единомыслия, единодушия. Они Духом Святым воспринимают от Него как от Бога, исходящее к их действиям, послушанию, и поэтому невозможно разномыслие и не единодушие. Потому что они живут одним. И именно живут, а не просто верят в что-то одно. И если нет доверия у кого-то духовному отцу, это сразу же сказывается и на едином разномыслии, и не единодушие. Такой человек не может быть уже единомысленным с остальными братьями, потому что он не доверяет духовному отцу, в то время как другой доверяет. И поэтому, если духовный отец сказал, идите, сделайте то-то и то-то, то один идет и делает, веря, что так Бог положил на сердце духовному отцу, значит, он идет, как Божье дело выполняет. А другой говорит, да нет, это его батюшка что-то свое там придумал, да, можно не стараться, не делать, да ничего страшного, все равно это не для Бога. И пойдут два этих человека вместе делать одно дело. И каждый будет совершенно по-разному относиться, действовать. Один будет усердствовать и действительно пред Богом трудиться и получит награду, а другой будет притворяться, потому что он не верит так, как тот. А выполнять так, чтобы не выделиться, чтобы не выгнали, не наказали, там, не ущемили, не знаю, по каким-то таким соображениям. Но это будет притворство и лицемерие. А какое может быть единодушие и единомыслие с лицемером? Никогда и никакого. Поэтому следим за собой с этой стороны, чтобы нам не лицемерить и не лишиться единомыслия, единодушия, а иметь его по учению Христа Иисуса, так как и требует апостол. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». Если мы приходим в такое единомыслие, единодушие, то и молитва наша, и словословие наше принимается Богом, как от единых уст. То есть данная община перед лицом Бога представляет как единые уста. Поэтому, но это не просто один человек, а определенное число людей, собранных ради Христа вместе и Духом Святым связанных, они являются более мощными устами, чем молитва одного человека. Поэтому такая община может вымолить у Бога много больше, чем если будет молиться один человек. И, естественно, и угодить Богу, и получить от Бога больше. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию». То есть вот этими словами заканчивается сегодняшнее поучение. И как бы итог своему рассуждению подводит апостол Павел. «Посему», то есть по этой причине, «поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас». О чем здесь идет речь? Что значит «принимайте»? Принимайте, это не значит, просто в гости приглашайте. Или если кто-то постучит в дверь, то принимайте его к себе в гости. Нет. Принимайте, это имеется в виду в отношении каждодневном. Он встретил человека, и в своем отношении ты уже принимай его в сердце свое. Ибо и Господь нас принял. Куда Он нас принял? Сразу в обители привел к себе? На Царство Небесное? Нет. Но нас принял, хотя мы его и не видим. Но мы понимаем, что Он нас принял. Да? Принял нас в церковь, принял нас к себе. А мы какие были? Грешные, немощные, мерзкие, слепые, хромые, прокаженные. И Он не вознушался. Именно таким пришел, как мы видим это и в Евангелии, но это и с нами происходит. Мы точно такие же, находящиеся в бедном положении люди, и Он нас принял еще такими. Поэтому и мы, даже если видим людей, что они какие-то не такие, как мы хотели бы, что они обладают какими-то немощами, они нам неприятные даже, эти люди чем-то, что-то нам в них не нравится, то знаем, источник этого в нас, источник этого наше самолюбие, наша греховность. Вовсе не эти люди, они не являются источником. Мы подаем сигнал тревоги сами для себя лишь тогда, в отношении ближнего, когда этот ближний начинает соблазнять нас на спасение. Вот когда со стороны ближнего является угроза для спасения моей души, тогда я поднимаю тревогу и принимаю меры. Не просто против ближнего, а ради спасения своей души. Это единственное, когда я могу забить тревогу. Если моему спасению не относится, сидит там брат, колупается в носу, например. Мне неприятно это смотреть. Но этим колупанием он никак меня от спасения не отбивает. Поэтому это его немощь. Невоспитанность там и так далее. Но я прощаю. Я принимаю его и таким. Ибо Христос меня принял куда хуже, в худшем состоянии. Несопоставимо в худшем состоянии. Он меня принял, вообще труп гниющий, разложившийся, смрадный, и он меня принял в общении. А брат все навсего в носу колупается. Ну что? Ну, это для примера. Можно всяких других найти, моментов, которые нам чем-то не нравятся. Не так ходит, не так сидит, не так говорит, не так смотрит, не так одевается. Кто-то не моется, кто-то часто моется. И то, и другое может раздражать. Ну, люди разные. И обычаи у них разные, и привычки разные. Но мне какое дело до этого? Что брат моется или не моется, я от этого погибну? Нет. Если на моем спасении это не отражается, я должен принимать брата. Потому что он может ради Господа моется, а может ради Господа и не моется. Ради Господа есть, ради Господа не есть. Мы не знаем. Люди по-разному движутся как бы внутренними побуждениями. Поэтому мы это не можем судить. А вот когда его немощь начнет явно препятствовать мне спасению или служить соблазном, тогда я подниму тревогу, обращусь к духовному отцу и скажу так и так, отче, спасайте меня, потому что вот через этого ближнего мне идет угроза. Соблазн там такой-такой. Тогда будут приняты меры, чтобы и тебя обезопасить, и этого человека, если возможно, урезонить, исправить, чтобы он тоже не погиб, становясь источником погибели других. Вот такому отношению между братьями и сестрами учит нас апостол. Надеюсь, это принесет вам пользу. Аминь.